выступление духовного наставника отца Льва Струкова перед членами клуба православных писателей «Родник» 28 декабря 2017 года по теме январской 2018 года встречи. Святая мученица Татьяна, моли Бога о нас.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие возлюбленные во Христе, братья и сестры, сегодня имею честь ввести вас в таинство следующей темы. И этот день, он также с собой несет своего рода таинство, потому что впервые совпадает с Татьяниным днем. И в свою очередь, естественно, много дает нам возможность воспоминаний, возбуждания внутри. Это и с литературой, и с духовной жизнью, это и с самой Родиной России, где мы живем. И также самой истории. Если же вспоминать саму мученицу Татьяну, чей образ за всем этим оказывается, правда, забытый, то родилась она в 3-м столетии в богатой римской семье. Отец ее трижды избирался консулом. Были они тайными христианами. И дочь воспитали в духе христианского благочестия, в любви к Богу и к Церкви. И когда она уже вступила в возраст совершеннолетия, то решила полностью посвятить себе Богу. И как раз это время совпало со временем именно жестоких гонений. Хотя они практически не прекращались, но то в ту сторону, то в другую переходили, то в ослабление. Но именно этот период, он характеризуется особенным гонением христиан. Тогда на трон императорский вступил молодой император Александр Север. И власть тогда вся сосредоточилась в руках его опекуна Ульпиана, который не просто ненавидел, а люто ненавидел христиан и само все это учение и течение. Поэтому он все силы бросил на уничтожение их. То есть это придумывали всевозможные казни, пытки, как можно сильнее устрашить людей. Создавали специальные арены, цирки, вот где также расправлялись с христианами. И также мученица Татьяна была призвана к ответу. И им всем христианам давался выбор. Или же поклониться идолу, то есть кому-то из богов, который почитался в том месте, как именно было с мученицей Татьяной. Ее привели в храм Аполлона, где она должна была принести жертву и отречься от Христа. Но вместо этого она мужественно исповедовала веру и стала молиться. И тогда стало землетрясение, и храм разлетелся на куски, и сами стены храма разрушились, и погребли под собой еще и жрецов, и множество язычников. Тогда ее предали жестоким пыткам. Сдирали кожу, выкололи глаза. Если перечислять, это даже практически невообразимо, до какого изощрения исходили, чтобы в этих пытках, чтобы человек не умирал, и в то же время, чтобы это еще зрелищно было и ужасно. А в конце дня ее кинули в темницу. На следующий день, когда ее вывели, то были все удивлены, что она не просто в здравии, а еще какая-то особая благодать от нее исходила. И тогда снова ей было предложено поклониться, только тогда уже к богине Диане ее привели. И снова повторилось так же. И тогда уже третий день был особо уготован пыток для ней. После Дианы ее привели на арену цирка, где собрано было множество людей. чтобы они увидели это, чтобы это страх особый в их сердца был, вселился. И был выпущен голодный лев, который должен был разорвать ее на части. Но лев, подойдя к ней, улегся у ее ног и стал лизать ее ноги. И когда увидели, что это зрелище не состоялось, то служители вышли, чтобы загнать его. И он разодрал на части тех, кто хотел его загнать. Тогда снова она была предана и огню, но огонь ей ничего не сделал. И после многих пыток ее привели к капищу бога Зевса, на которого уже точно они уповали, что здесь она не справится. А перед этим ей приписали, наверное, колдовские чары, которые она применяет. Ее обрили голову и закрыли в храме Зевса. Через 3 дня за ней пришли и были почти уверены, что точно уже, если уже не будет не покарана она Зевсом, то, по крайней мере, в живых она не будет. Через 3 дня после стольких пыток, после голодных 3 дней без воды и без еды. Но когда открыли ворота, вынесли с собой жрецы и жертвы уже, чтобы принести их хвалебные богу Зевсу, то увидели, наоборот, благоухающую, поющие песни и прославляющие Бога. И в конце она была усечена мечом. Также был предан смерти ее отец. И если мы посмотрим, против чего она восставала, как легко, в принципе, отречься, что сейчас все мы так легко делаем, отрекаясь от Христа. Ну и не молимся, и не ходим в церковь, по-разному оправдываем. Бог в сердце, зачем мне то ходить? По-разному. А речь идет о служении Богу, не просто носению сердца. Бог говорит, и дьявол в страхе стоит перед Богом, и получше нас знает его природу. А именно не просто надо знать Бога, Богу надо служить. И это не Богу самому надо, это надо нам, потому что, чтобы в нас открылась божественная природа, как и человек, если он не трудится, не просвещается, именно в какую полноту он растет? Во имя самого себя, чтобы прославить себя, или во имя Бога? Тоже разные ценности. Значит, нас разные ценности окружают, в какую полноту я могу взрастать. И как мы вспоминали Антония Великого, который сравнивает, сколько лет жизни человеческой при силе и полноте, 80 лет, и даже при этой полноте, неужто стоит их потратить на самого себя, для своей плоти и вожделения своей плоти, чтобы насыщать и удовлетворять ее? Если перед нами стоит Царство Небесное. И если мы задумываемся, кто такие мученики, само слово греческое «мартис», оно означает «свидетель». То есть мученики свидетельствовали веру. И не просто веру, а свидетельствовали в самих себя победу Бога над дьяволом, победа веры над безверием, победа света над тьмою, победа правды над ложью, победа распусты нравов, всего нечестия над красотой и прелестью духовную. Бо и Татьяну, когда ее предавали жестоким пыткам, она не просила пощады, а молилась Богу за то, чтобы просветилось сердце тех, кто ее мучил. То есть она ревновалась о том, что души их погибают, как подобный первомученик архидиакон Стефан. Его закидывают камнями жестокими лица люди, которые его проклинают, а у него одна молитва на устах. «Господи, не вмени им это в грех». У него единственный страх в сердце, чтобы на них этого греха не было, ожесточения, что они совершают. Он о себе ни слова не сказал, а именно только за эти души. Поэтому его как человека не стало, но осталось место на земле для Бога, через то, что он жил Богом. Так и Татьяну так просто предали смерти, еще юную девушку, не успевшую еще жизнь наполнить своей какой-то полнотой, предали смерти и все, но осталась великая полнота любви к Богу. Осталось присутствие Бога на земле. Поэтому, если мы даже посмотрим во время, видим, это всего третье столетие, а сейчас уже 21 век. Какая разница громадная. А с другой стороны, а почему мы так печемся? Бо какое отношение она имеет к России? Это гримлинка, это где-то было в Италии. То есть к нам никакого это отношения не имеет. Если мы просто сами по себе, как биологические массы, да, она не имеет. Но если мы говорим, что мы православные, то значение громадное. Почему? Во-первых, потому что мы называем Русь святая. Во-вторых, мы называем святая земля. И как обращаются к нам святые, Русь святая, храни веру православную. Вот как раз с православия оно все и раскрывается. И именно что же это за православие? Таинственное и удивительное слово. И если даже рассмотреть нашу веру, мы можем начать исчисление от Владимира. И мы говорим, мы приняли греческую веру. Но по духу, если смотреть с нее, мы приняли ее всю целиком, начиная с апостолов. И флаг морской у нас Андрея Первозванного. И начиная со всех апостольских времен, и включая, наверное, всех святых, какие только есть, они все нашли свое достойное место на нашей земле. И Русь православная, она не просто приняла православие, а проглотила его, как бы как причастилась ей, потребила ее в себя, как и святые говорили. Святые не читают Евангелия, они причащаются им. И поэтому жизнь Христа входит в их сердца. Они живут таинствами. То есть они не говорят о них, они живут, жизнь их свидетельствует. Так и мученики за короткий момент они открывают нам вход в целую Вселенную. И поэтому... Если же мы перенесем, поэтому и русских святых, и все святые, которые были от начала, они все легли как бы добрым семенем в нашу землю, стали удобрять ее. И мы являемся, когда мы говорим «мы православные», прежде всего говорим, что мы продолжатели этого святого дела. Мы носители тоже этого семени, любви Христовой. И поэтому прежде всего ставить вопрос, что я в себе несу. Несу ли я в своем сердце Христа? И даже бывают люди, которые ходят в храм, спрашивают, обязательно ли мне надо креститься, когда я прохожу мимо храма? Можешь не креститься, но у тебя есть возможность свидетельствовать свою веру. Обязательно ли креститься, когда ты едешь в поезде, читать молитвы, или же в маршрутке, или еще где-то? Не обязательно, но ты можешь свидетельствовать, свидетельствовать свою веру. У тебя должен быть символ веры в твоем сердце. Не просто я верю в абстрактного Бога, в него верят все в абстрактного. Но ты, если ты православный, ты веришь в Бога согласно символу веры, веруя в единого Бога Отца Вседержителя, и оно уже наполняет все. Это твой ответ. И ни одна буква, ни одно слово не может быть изменено, потому что оно запечатлено как бы кровью также тех же самих святых. И как вначале я сказал, что это событие наше, следующая встреча, совпадает впервые с Татьяниным днем. И мы параллельно заглядываем, что же случилось в это знаменательное также совпадающий с этим днем образование Московского университета, 1755 год. Начинание тоже положено, светлое, чистое. Михаилом Ломоносовым был разработан проект, где было все продумано, чтобы именно на основе русской культуры этот был основан университет, потому что и дух это мы совершенно отличного. и поэтому строить его следует все по другой схеме. Но так как представлял его перед императрицей проект Шувалов, то есть далее все пошло по другой схеме, то есть по схеме обычной Запада. И поэтому вместе с открытием открывается и окно в Европу, когда вливается с этим окном, это поток гуманистических идей, вольнодумства, просветительства. Кажется, что здесь плохого? Бо Европа, смотрите, как процветает. Но незамечаемо бывает простую вещь, как говорят, вместе с водой и младенца выбрасывают. И также и здесь, что человек поставлен, да, на первое место. Человек всемогущ, он может многого достичь. Но именно лозунг сначала скрыто как бы, без Бога. Человек может достичь всего, то есть как бы достичь высших идеалов, но без Бога. Человек поставлен через гуманистические идеи на первое место. Поэтому и пошло, церковь западная стала разрушаться, разделяться. Материальное благо стали обретать уже больший образ божества. Рождается капитализм, где благо становится именно на пьедестал, на первое место. И тогда, да, благо имеют, но потеряли Бога. И в этой погоне за благами уже просто рождается безумство. Безумство насыщения. Как подобно у древних римлян была целая традиция, когда насыщались, и уже еда не вмещалась в тебя, тогда целый ритуал был, как ее надо испровергать, промывать, и чтобы потом опять садиться за стол. То есть это бесконечный процесс. И также и здесь вливается новая культура. И сложно сказать, что послужило сильным началом, когда этот особый день святой, он был связан уже с винопитием, подобно как поклонение Бахусу. И как говорили, что тогда, в общем-то, ресторан «Эрмитаж» становится одним из самых культурных центров. Это Вячеслав Иванов описывает, и мы можем много встретить описаний наших и писателей, и неравнодушных. Но самое, что интересно, мы почти не увидим нигде, чтобы Татьяна именно занимала какое-то духовное свое место. То есть она, наоборот, обрела образ, это больше было связано как бы иносказательно. Татьянин день – это значит день винопития, день безумства, день распущенности, и причем не просто распущенности, а именно до безумия. И как раз тогда уже зарождалось с этим как раз открытием первые лозунги, когда именно в Эрмитаже могли смело выкрикивать, потому что уже политика толерантности входила, что не смели арестовывать. «Долой демократию, свергаем ее». И в пьяных этих угарах то целование было и братание с преподавателями. А ресторан «Эрмитаж» французский превращали как бы в стойло. Мраморные полы застилали соломой и опилками, дорогие стулья выносили, вместо них табуретки вносили. Все, дорогой, ковры убирали. На стол ставили только водку и дешевое пиво, холодные закуски. И это было на протяжении 3 столетий практически. И по-разному реагировали на этот день просвещения. Чехов, Антон Павлович Чехов говорил, как можно, а в этот день было можно напиваться даже невинным младенцем. Он как бы несказательно говорил, даже непорочным девам. То есть настолько это проникало в сознание всех. Было выпито все, кроме Москвы реки, и то благодаря тому, что она замерзла. День просвещения и залития водкой. Две разных сопоставляющие. Какая из них сторона? Причем здесь, кажется, день просвещения и та традиция, которая влилась у нас и откуда? Не находилось умов, чтобы приостановить это. И он подчеркивал, как издевательски, говорит, когда приветствовали друг друга уже в разгаре всего этого. С праздником, коллега! И целовались слюнявыми пьяными поцелуями, прижимаясь к щеке. И это было так печально и так гадко. И также описываю Невский. На Невском жалкие женщины ловили покупателей на свое изможденное тело. Этот день был особо заработанный. Бедняги, они не испытали счастья быть людьми, как бы подводя финал всему тому дню, что происходило. На этот день попытался также отреагировать и Лев Николаевич Толстой. Праздник самых просвещенных людей не отличается ничем от праздника самых диких людей. Что касается напиться без всякого отношения к святой Татьяне. И в то же время многие писатели старались как бы подчеркнуть это, вдохновляясь, подобно как Сергей Трубецкой, говорил, что ну, это же один раз в год. Если такие занятия постоянно, это штудировка, учеба, и один раз в год можно человеку, надо даже распуститься, это день веселья, и тогда начинали прекращать это все. Это день молодости, день веселья. И как он сам говорил, много бы я хотел отдать, чтобы снова вернуть молодость. Я также вспоминаю одну семью, и также с огорчением. Когда-то они встретились в институте и очень любили друг друга. Но парень сам, он был вольнодумских взглядов и считал, что жизнь, она не исчерпывается только на семье, а человек должен получать удовольствие и за пределами семьи больше. И допускал себе это гуляние и прочее. Жена долго сохраняла верность, а потом и на нее нашелся другой. Две дочки подрастало. В этой атмосфере они тоже пошли по этому же гулящему. И в результате из того, что начиналось с благородного, красивого, гулящая вся семья с отца, матери и кончая детьми, двумя дочерями. То же самое, скажем, и с нашей Россией. Все так красиво, и как же Сергей Трубецкой мечтает. Все бы отдал, чтобы только помолодеть. То есть, а что значит помолодеть? Напиться, нагуляться, распущенность. Как-то один человек зашел в храм, и его оставили силы. И он кричал во все горло: «Хочу разврата». А у него уже нет сил, деньги есть, все есть, готов полцарства отдать, но только оставлено все это. Так и здесь, где ты можешь остановиться? Молодость тебе дана будет, а куда ты ее применишь? Точно так же, как пришла одна девушка, которую поразила онкологическая болезнь. И она говорит: как можно ли мне исцелиться, есть ли какие-то молитвы? И я говорю: а зачем тебе? Но если ты исцелишься, твоя жизнь как-то изменится? В какую и в какую сторону? Я еще над этим не думала. А это самое главное, чтобы ты осознала, для чего ты живешь. Может, здоровье тебе дастся, но для чего? И, наверное, если всех наших писателей рассматривать, то заканчивает их Иван Шмелев. Это когда уже свершилось то, чему надо было свершиться, то есть революция. И как описывали уже 17-18 год, это уже не просто была распуста, это было безумие, что даже молодая советская власть вынуждена была отменить этот день и закрыть университет. И уже Иван Шмелев, оказавшись в эмиграции, скорбя о потере русского просвещения, нет у нас основания праздновать, мы можем только поминать, и поминая, каяться. Дом мученицы Татьяны, светя золотыми буквами, открыл полную возможность вливать в русские молодые души золотое слово любви к России, познания России, слово хранения России, гордость России. Я не слыхал его. Меня в лучшем случае в Европу увозили, в человечество уводили и не вели к России. Говорю это с прямотою, в укор ли мученицы? Она невиновна в этом. Она светилась, Татьяна наша. Она томилась, она ждала. И не она повинна, что ныне осквернена, что образ ее нетленный, прообраз России, мученицы, разбит. И Толстой также подчеркивал, пора понять, это слово «пора понять», она даже как-то в заголовке вошла, пора понять. То есть для интеллигенции, для умов, которые еще сохранили в себе хоть какую-то трезвость, что просвещение распространяется не одними туманными и другими картинами, не одним устным и печатным словами, но заразительным примером всей жизни людей. И вот здесь добрый пример как раз Татьянин неунаследованный. Мы говорим про нее, говорим о традициях, народных приметах, а в основе стоит все, что угодно, только не наследование святости, только не свидетельство ее. И мы в результате видим, сколько раз в России уже потерь терпели. И 17-го года. И сейчас уже опять под угрозой стоит, потеряем ли мы землю святую, а земля святая по сей день к нам всем взывает, люди православные, храните Русь православную, берегите ее, ведь земля пропитана святостью стольких святых, начиная с апостольских времен. Мы же не просто ее называем святой, она же пропитана. Это дар особый дан нашей земле, дар нам людям, как и Бог нам дал, дан как дар. Эта вера не обязанность нам, как подобно сказал немецкий философ Ницше. Хочешь стать суперчеловеком, совершенным человеком, убей Бога, он тебе мешает. Тогда ты будешь свободен, он тебя ограничивает своими заповедями, законами. Зачем они тебе нужны? Ты сам можешь всего достичь. Он ограждает тебя и не дает тебе возможности. Но Бог нам дал как дар особый. Это не Ему надо, а нам надо. Мы можем подняться, мы можем возродить в себе божественность. И все, что нам дано, Бог ничего у нас не отнимает. Наоборот, приумножает. Но главное, чтобы оно все было вознесено во славу Божию. Тогда оно обретает особый смысл, особую полноту. Мы сами становимся носителями этой божественности. И как в Откровении Иоанн Богослов пишет, «Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Аминь». Так, дорогие братья и сестры, я хочу показать просто, что диапазон огромадный этой темы. То есть мы действительно можем взять от лирики, то есть от духовности, включая лирики, здесь собрано, наверное, лучше тоже, начиная с Пушкина, когда он именно образ Татьяны возвышает. Также все коснулся, а затем наша русская традиция и для нас самих. Что значит для нас святость? Чтим ли мы это? Ведь мы можем наполнить этой святостью наших детей, близких, а можем другое совершенно. Как подобно, сегодня мне сказали, жена говорит, надо поминать в церковь, пойти свечку, а муж говорит, зачем идти поминать в церковь, давай лучше столы накроем, гостей созовем. То есть, видите, тоже надо отметить, главный повод, чтобы был, а чтобы к молитве обратиться, мы далеки бывают от этого. Поэтому есть нам над чем поразмыслить, ведь этот день просвещения, действительно, день молодости, день весны, день всего светлого, лучшего, ведь и даже как Гитлер говорил, Кто владеет молодежью, тот владеет миром. Что мы в молодежь вкладываем? Ну, особенно как бы к вам, наверное, это обращено слово, как первых тружеников словесности, то есть изящного слова. А Иоанн Богослов говорил, что слово было изначально, слово было у Бога, и слово было Бог. Так что в добрый путь.